Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о русской философии в Японии. У нас сегодня в гостях исследователь из Японии, кандидат философских наук Хория Хироюки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, большое счастье, что мы можем записать с вами программу благодаря тому, что в Москве недавно состоялся конгресс «Будущее философии», который был организован Московским государственным университетом, вот рядом государственных наших организаций, и вы приехали, согласились приехать в качестве гостя и сделать доклад на этом конгрессе, очень интересный, о личности, о отца Сергея Булгакова и Льва Платоновича Корсавина. Я думаю, что у нас не всякий русский философ, не всякий русский исследователь сподобится взяться за такую тему. Вот, ну и поэтому мне было бы очень интересно, вот, чтобы вы представили нашим радиослушателям, что же все-таки в Японии происходит с философией. Вот что происходит с православием, наверное, многие представляют себе. То есть миссия святителя Николая японского, да, Николая Касаткина, который организовал там приход, храм Никорайдо, да, в Токио, правильно я называю?
Да-да-да.
Храм святого Николая. И сумел в стране закрытой, в общем-то, для иностранцев, для других конфессий, сделать так, что православие там не только прижилось, но и ряд японцев, и самураи даже принимали православие. Я не ошибаюсь?
Да-да-да.
Вот, и эта миссия Николая Японского настолько значительна, что вот мы были с вами в музее истории Токио, там целый зал представляет историю этой русской духовной миссии в Японии. Вот, а вот философия, ну, такая вещь более странная, более узкая, да, не все занимаются философией, но поскольку уж мы собираемся ночами разговаривать о философии, и уже делаем это, скоро будет, наверное, 10 лет, как выходит наша программа в эфире Светлого радио. Очень интересно представить себе, что же в Японии знают про русских философов и про русскую философию. Ну вот я прежде вас хотел бы спросить, вот как так получилось, что вы человек-японец по рождению, японской культуры, японской традиции, вдруг заинтересовались и обратились к изучению русской философии?
Хорошо, вот. Но тогда, раз действительно начать с моего личного, вот, личной истории, чисто личной истории, вот, заводно мне все-таки вот объясните, вот, как, вот, какое отношение сложилось в Японии к русской философии, вот. Вот, моя первая знакомство с русской философией, это я даже точно, это себе визуально, вот эту сцену я могу вспомнить. Вот. Это в 91 году в городе Киото у одного букиниста я случайно нашел перевод Бердяева. Книга вот была переведена где-то 50-е годы. Вот. И вот там и сама книга, да, я, насколько я помню, вот написана в 24-м году, вот, естественно, в эмиграции, да.
Может быть, это новое средневековье?
Конечно, так.
Извините. Погоду мы с вами восстановили. Это очень известная работа Бердяева, которая на все языки, не только европейские. Вот я не знал, что был перевод на японский язык, оказывается.
Да, кажется, эта книга, вот, этой книги был такой мировой вот резонанс, вот. И как раз вот это время, вот, закаты Европы, так далее. Вот.
Шпенглера.
Да, да, да. А поэтому действительно всех, ну, прежде всего, европейцев, вот, было ощущение, что вот мы вошли в какой-то другой вот промежуток вот истории, вот, до этого вот, никогда такое не было и так далее.
Ну, в Японии-то ведь все-таки было другое время, там да, династия Мэйдзи, да, то есть такой консервативный поворот, и там никакого крушения в это время не было.
Ну, все-таки я, и, во-первых, вот эта книга сама перебежна в 50-е годы, да, поэтому я думаю, что вот мне трудно сказать, вот с каким вот восприятием, да, как воспринимали эту книгу тогда, 50-е годы. 50-е годы в Японии, это, знаете, время, да, ну, после вот поражения вот в Японии Второй мировой войны, значит, милитаристическое, националистическое настроение вот в корне как-то истреблено американскими оккупационными властями. И люди как-то сразу как-то переключились вот на новые демократические ценности. В частности, очень сильно было вот социалистическое, вот коммунистическое движение. Да? И с другой стороны, ну, очень сильное вот присутствие вот коммунистического, ну, вот, коммунистической партии, да, их ее идеологии.
Но Бердяев в 1924 году не был таким сторонником коммунизма.
Наоборот,
был противником. Но смысл
что? В Японии, с другой стороны, конечно, это были многие, достаточно многие люди, которые опасались вот, ну, как сказать, вот, коммунистической экспансии, вот, да, в Японии. А люди искали какой-то опор. Я думаю, что именно с таким ключом вот перебазили вот Бердяева тогда.
Ну, кстати, с русской философией всегда сталкиваешься, когда ищешь какие-то опоры. Вот когда рухнул Советский Союз, или когда последние годы СССР были, вот стали издавать тексты русских философов Соловьева, Бердяева, Булгакова, Франка, и люди хлынули буквально читать русских философов, потому что все искали какого-то нового мировоззрения, новых оснований. И, кстати сказать, многие пришли в церковь, потому что это были философы религиозные, которые сами пережили этот опыт обращения. Вот, и Бердяев в 24-м году – это, в общем-то, религиозный христианский философ, который смотрит на историю глазами христианскими. И тем более интересно, что в Японии этот опыт тоже показался значимым. Ну, и вы купили эту книгу, да?
Да, и, значит, как известно, в этой книге речь идет о наступлении некого нового средневековья. Да? Значит, представление такое вот, значит, видимое вот событие в истории – это казимости, да, видимости. За ней другой вот ход вот метаистории. Вот такое. То есть, значит, Бердяев говорит, что вот, да, допустим, в России установилась вот советская власть, но это не самая суть события, это просто вот видимость, за ней что-то другое происходит. Но это по-разному объясняет, вот что-то новое, коллективное, значит, индивидуальная цивилизация закончилась, наступает новое что-то коллективное и так далее. Вот можно по-разному, вот, и он по-разному объясняет. Вот. Самое-самое меня вот то, что как-то захватило сразу, да, это то, что, отношение к историческим событиям, значит, восприятие вот исторических вот событий как казимость, видимость. Вот, да, и смотрите, вот получается, что когда вот Бердяев написал эту книгу, Советский Союз, вот, в 22-м году, да, если я не ошибаюсь, установились, да, новое правительство с новой пропагандой, да, с новым призывом, во всем мире это звучалось, вот. А я это читал именно в тот момент, когда Советский Союз вот, в посредственной агонии, вот, да, очевидно, что уже это уходит, вот, да. Вот я думал, вот, да, сейчас вот получается, что я читаю книгу, написанную тогда, когда Советский Союз вот установил, да,
только возникал.
Только возник, да, и в тот момент, когда они уходят, вот тот уходит, да. Значит, вот то, что сейчас происходит, тогда происходило, тоже может быть вот какая-то видимость, вот, за ней какой-то другой смысл вот, скрыт. Вот. И вот это отношение к истории, значит, надо, всегда надо как-то подслушивать, да, голос, вот, который звучит вот, как-то из-за, вот, из-за истории, вот. Надо слушать. Вот
ну, потому что нам кажется, что история всегда монотонна, а ведь жизнь человеческая день один. Для Бога наша жизнь – это один день, да? То есть вечность, она полна самыми неожиданными поворотами, да? И многое в истории повторяется, повторяется по-новому, какие-то репризы делаются, вот. И, конечно, такое вот обращение, вы очень интересно описали, такое как бы понимание того, что такое метаистория, да, что за историей есть что-то проглядывающее, есть вечность, которая проглядывает в исторических событиях.
Вот
да?
Это отношение, на самом деле, извините, я перехожу сразу к, я, наверное, склонен к такому общему обобщению, люблю такой вот. Ну, это, мне кажется, даже это вообще что-то очень русское. Значит, то, что сейчас мы видим, это не настоящий порядок, вот, за ним есть другой настоящий порядок, и надо слушать, вот, подслушивать вот.
Ну, как Соловьёв говорил, что да, мы смеемся, тем самым мы говорим, что этот мир не есть подлинный, да, что мы насмехаемся над ним, за ним есть подлинный мир, это мир Бога и мир божественного замысла о человеке, об истории, божественный промысел, да, и вот это человек забывает, он не видит, не слышит этого, но уже через смех передается то, что ему хочется прийти к какой-то подлинной реальности. Да.
О, да, это, это вот его отношение к реальности, или взгляд на реальность, очень-очень интересно.
Ну, что вы сделали, когда вы прочитали Бердяева? Вы поступили в университет?
Нет. Во-первых, вот я тогда учился на социологическом факультете, поэтому то, что я мог делать, это просто искать вот старые книги, старые переводы русской философии. Да, но то, что издавали, так вот, до этого издавали.
Да? А русский вы знали уже тогда?
Не, я только что начал изучать язык. Вот. Поэтому не до чтения. Ну, вот с трудом я находил вот, книги Бердяева.
Но сейчас вы сами переводите русские книги на японский язык. Я знаю, что вы перевели и издали «Философию имени» отца Сергея Булгакова. Вышел ваш перевод. Да? Ну и вы мне рассказывали, что вы переводили отца Александра Шмемана, «Великий пост», и даже переводили святейшего патриарха Кирилла. Да? И, к сожалению, пока эти переводы не увидели свет, но я думаю, что здесь должны найтись люди, которые помогут. Да? Это издать по-японски, потому что нам очень важно, чтобы в Японии знали наши смыслы, о чем мы думаем, как мы живем, вот и вообще знали православную традицию. Не для того, чтобы все стали православными, конечно, а для того, чтобы все увидели, что у нас есть не менее глубокая традиция, чем в том же японском буддизме или синтоизме.
Вот, ну, раз вы упомянули вот, «Великий пост», да, то вот я хотел добавить, но помимо того, что вот эта книга, конечно, вот, да, с религиозной точки зрения, очень просто очень-очень трогательная, да, хорошая, очень хорошая книга для, как мне кажется, для знакомства с православием, да, еще, это, мне кажется, это очень хорошая книга для того, чтобы понимать Россию. Вот. Там так хорошо описан процесс ожидания, вот, наступления вот, воскресения вот, в жизни верующего человека. И мне кажется, ну, как мне кажется, вот это да, чувство ожидания, ожидание воскресения – это такой ключевой момент вот, в русской культуре. Вот.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – исследователь из Японии, кандидат философских наук Хорио Хироюки. Мы говорим о восприятии русской философии в Японии. И вот, как вы заметили относительно отца Александра Шмемана, хочется вспомнить строчки Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить». Можно ли понять Россию умом? Вот, и что делают японские исследователи? Они стараются понять Россию умом или все-таки в каком-то смысле верят в Россию?
Интересный вопрос, но мне кажется, большинство все-таки старается, как ученый,
понять,
умом понять.
Вот. Ученый должен работать,
да,
мозгами шевелить.
Да. Но все-таки, вот, мне кажется, душой это очень надо понимать.
Но я думаю, что Тютчев имел в виду здесь ум в смысле вот такого рассудка Канта, да, ага. Ферштанд, да, вот, да, то да. есть такой расчленяющий, как острый нож, да, вот, это западный рассудок, Восток никогда не... Восток тоньше.
Ой, я не знаю. Вот, но мы, так, ну, как ученые, стараемся все рационалистически вот, все обосновывать, да. Но может быть, но это у каждого по-разному. Я думаю, это не зависит от стороны.
Да? А вот есть
интуиция,
какие-то
обоснования.
Да, интуиция. В работе ученого интуиция очень важна. Ведь без интуиции ничего не бывает. Вот. А вот есть какие-то качества в японской душе, в японском характере, которые позволяют воспринять русскую философию, где происходит точка встречи вот японского духа, японского сознания и русской души?
Это, я думаю, что, конечно, по-разному ответить вот, да, на такой вопрос. Да? Но вот все-таки я с точки зрения вот, историка русской философии, да, то мне надо сказать, что философия всеединства – это очень-очень близко к общему мироощущению вот, японцев. Потому что мы всегда чувствуем, что вот мы не можем отделиться вот от природы, еще вот отношение к индивидуальной личности, да, индивидуальная личность, конечно, хороша, да, но у нас не понимают, что это очень нужно, но все равно у нас всегда присутствует такое ощущение, что это недостаточно, вот. Чем-то надо дополнить, вот, какой-то, и создать какую-то гармонию, да. Это может быть природа, это может быть общество, это стремление не так вот конкретно и воплощается, и по-разному воплощается, но это основная интенция к, ну, соединству, да, это очень свойственно, да, японцам.
Но... Я помню, как вы мне указали, когда мы с вами гуляли по Токио, вы мне указали на лилии, да, и сказали, что вот так
лотос.
Вот и мы... На лотосы, да, да, да. Так вот и мы, японцы, сверху каждый поодиночке, а внутри связывает глубокая корневая система.
Да, я вспомню, да.
И действительно, это ощущение очень близкое русской философии всеединства, и никакого пантеизма тут нет. Иногда у нас наши исследователи, особенно православные исследователи, любят просуждать о том, что русская философия, вот она ересь, потому что это пантеизм. Вот. Но это вообще вот какое-то слово услышали, да, вчера, и вот с этим словом стали носиться как с писаную торбой. Да? Вот. Никакого пантеизма тут нет. То, что нас действительно объединяет. Родовая память, история, да, может быть, душа народа, то есть какие-то вещи, которые делают нас более чем индивидуумами. Согласны?
Да, наверное, да. И, ну, еще вот все-таки я хотел бы подчеркнуть вот, интуицию вот, на единство с природой. Вот. Я осмелюсь вот, да, сказать от имени общего японского мироощущения. Но мне кажется, вот, нам непредставимо спасение без природы. Вот. Природа тоже должна быть спасена. Вот. А, это же православное.
Кстати, в русской иконе, вот, возьмем даже Великую Троицу Рублева, да, обязательно есть природа.
Да.
Есть дерево,
Да, то есть это мы, очень приятно.
Да, мы на каждой иконе видим ландшафт, дерево, где-то озеро, да. То есть и представить себе рай, когда представляет какой-нибудь древнерусский автор, да, сказание старца Агапия, там, например, о путешествии в рай, там есть описание ландшафта. Невидимый град, град Китиш, да, странствие в град Китиш. Обязательно всегда описание природы, причем природы изобильной, богатой, богатой какими-то зверьми удивительными, да. Вот тот же русский китовраз, который аналог греческого кентавра, да, вот сказочный зверь, птицы, сирин, гамаюн, да, русские, которые прорицают, да, птицы жизни, птицы смерти, то есть вот весь мир населен. Возьмем с вами архитектуру древнерусскую, Владимир, вот великие соборы, да, мы видим эти орнаменты древнерусские, где удивительные зверушки в камне высечены, да. Я с вами согласен, что действительно чувство вот такого просветленного космизма, да, природы, которая является творением Божьим, это особенное чувство русского сознания, и очень приятно, что это же чувство есть у японцев, может быть, даже в больше выраженной степени, поскольку японцы как-то у них земли меньше значительно, чем в России, да? И вот они умеют как-то создать вот эти японские садики на буквально на клочке земли, да, создать удивительный ландшафт, которым можно любоваться.
Да. Ну, вот даже мне кажется, что это, ну, вы, наверное, знаете, да, вот, несмотря на что, вот, несмотря на все, до христиан, да, общего населения вот, Японии, менее, по-моему, вот, 1%, вот, да, а почему так сложилось, да, а, я не уверен, но мне немножко вот это кажется, мне кажется, что это связано с тем, что другие христианские церкви, да, ну, особенно протестанты, они вот этот момент, вот, значит, наши вот отношения к природе вот, игнорируют. Вот. Они слишком... Ну, я не хочу критиковать кого-то, да, но мне кажется, вот, они слишком подчеркивают спасение индивидуального человека. Но нам просто по обычному японскому сознанию... Вот, конечно, это очень важно. Конечно, то есть, очень важно.
Для японского сознания нельзя спастись без природы, да?
Я думаю, так вот.
Как для Бердяева не хотелось Царства Божьего без кота Мурри. Да. Да? Вот он, я говорил, я не хочу Царства Небесного без моего любимого кота, умершего.
Но... Да, это очень интересно. Не обязательно вот кота вот с собой взять, но... Ну, вот, да, то, что природа ведет спасение, вот это очень...
Мы, правда, выпускали календарь на факультете, который назывался «Коты и их философы». И нашли 12 фотографий философов с котами. Даже Алексей Федорович Лосев там с котом был. Но вот не нашли фотографии Бердяева с котом Мурри. Видимо, он забыл как-то сфотографироваться, вот, и пришлось как-то фантазировать на эту тему. А вот действительно, ну, дорог для него был этот кот. Что тут сказать? Да. Любил он его.
Самое интимное, наверное.
Да, да. Вот. Ну, а вот все-таки, если вернуться к русской философии, то кто, кроме Бердяева, вот на вас повлиял? Да. И, может быть, повлиял, ведь если переводили вот, того же Бердяева или Шестого, да, это значит, это кем-то было востребовано, это читали.
Значит, немножко тогда о истории, да, восприятия русской философии в Японии, да. Значит, вот, если я не ошибаюсь, вот где-то 1910-е годы, вот перебери вот чтение о богочеловечестве Соловьёва. Вот. По-моему, это ученик вот Николая Касаткина вот перебил вот. И вот поскольку чисто, да, догматической точки зрения, вот эта книга вот немножко сомнительная, если можно сказать, то в самой внутри японской православной церкви не такой это прибес, собрали, мне кажется. Ну, но потом, да, я об этом вот, ну, об этом написал бы статью. В 1928 году вот перебили вот философию хозяйства вот, Сергея Булгакова. Да, это очень интересный человек, вот Симон Сабро. Вот. Он не только Булгакова перевозили, ну и вот Новгородцева перевозили.
Мережковского?
Не Мережковского. Мережковский отдельная история. Вот. Мережковского тоже в это время перевозили. Мережковского перевозили, это именно... именно вот в связи с интересом к Достоевскому. Вот, да, я немножко отхожу, но может быть, влияние русской философии вот на Японии, да, не такая большая, но вот влияние русской литературы на японской культуре, это совсем другое дело. Это очень-очень сильное влияние. И в это время уже по-моему, два, может быть, три вот, полного собрания сочинения Достоевского. Люди очень охотно читали. И, соответственно, критическую литературу вот, по Достоевскому тоже охотно перевозили. В частности, Мережковского, Шестого. Да. Шестов тоже очень интересная история. Я на эту тему делал доклад вот, в конференции вот, это Института философии РАН. Значит, в 1933 году был так называемый литературный спор, вот, спор по Шестову. Вот. Дело в том, что за год до этого ну, один известный критик, да, японский, перевел этот Достоевский и Ницше. Вот,
одна из ранних работ.
Да, философия, философия трагедии.
Философия трагедии, да.
Да? И по удивлению этого переводчика, вдруг вот эта книга вот вызвала вот огромный резонанс. Вот. И в результате вот, вот этот спор вот, шел вот, в нескольких вот, известных литературных вот, журналах, вот, где-то 8 или 9. Вот. Ну, это значит, что вот действительно очень такой. И, конечно, с участием вот, самых вот бедных вот критиков тогдашних японских, да, и философов. Вот такое, такое было. Вот.
А спорили о чем? Вот спор. Это обсуждение было какое-то этого текста? Или какие-то разные позиции были?
Да, ну, но в основном это можно, в принципе, можно свести вот к тому, что почему такой спор возник? Значит, в это время, да, почему-то в этот момент вот, люди решили, что вот в Японии просто господствует настроение тревоги вот по Шестову. Вот.
Тревоги по Шестову?
Да, так и называется, прямо так и называется. Вот. Но это, да, это и люди спорили, вот что за, какой сути вот этой тревоги? Насколько вот причина вот возникновения этой тревоги свести к социальному, социально-экономической основе. Ну, это типичный, на самом деле, спор вот, между марксистами всем, и не марксистами. Да? Значит, с одной стороны, литераторы вот, вот, обсуждали, что вот, в этом чувстве общей тревоги есть что-то, которое невозможно свести к социально-экономическому кризису Японии, да? А марксисты, конечно, нет. Сказали, что это именно связано вот с тогдашним экономическим кризисом.
Ну, это очень интересная тема, она и сейчас актуальна. То есть, если человека накормить, дать ему все, то есть удовлетворить его потребности, он будет счастлив как ребенок, или все равно он будет тревожен, да? Тревожность связана не только с отсутствием там каких-то необходимых продуктов или, скажем, бензина на заправках. Вот тревожность – это онтологическое качество, экзистенциальное качество. Иногда у человека в душе непорядок, не простроено отношения с Богом, с ближними, и вот он тревожен. И сколько ты ему не влей этого бензина, там, в бак или в канистры, или куда-то еще, он счастлив-то от этого не станет. Вот, потому что у него нет опоры внутренней. Вот, и это очень интересный спор. Видите, как Япония пересекается с нами, на самом деле. Да, ну вот мы сегодня разговариваем о влиянии русской философии в Японии с нашим гостем, исследователем русской философии, кандидатом философских наук Хори Хироюки. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире Светлого радио, Радио Вера, в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио Вера представляет. «Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – философ, исследователь русской философии из Японии, кандидат философских наук Хори Хироюки. Мы говорим о влиянии русской философии на японское общество, на японскую культуру. И вот из первой части нашего разговора мы уже вспомнили имена и епископа-святителя Николая Касаткина, и Федора Михайловича Достоевского, и Николая Александровича Бердяева, и даже узнали, что есть какая-то тревога по шестому, да, то есть, которую испытывали люди в Японии в 30-е годы. А, кстати, как переводили шестого? Это что, был госзаказ, государственная программа?
Да нет, никакой вот государственный
заказ. Во Франции люди собирали по 10 франков и переводили шестого на деньги читателей. Вот там было такое общество друзей Ами де Леон Шестов. И это были издания там по 300 экземпляров. Их можно найти у букинистов на берегах Сены. Вот. А в Японии это...
Ну, давайте так вот, да. Ну, во-первых, вот японцы, наверное, такой народ, который всегда очень, нам очень свойственно любопытство, да, и всегда следили за тем, что происходит вот в Европе, да, поэтому мы, наверное, более-менее всегда знали, вот, о чем, что вот рассуждает вот в Европе, да, и поэтому всякие течения вот мы, наверное, следили. Вот.
А вот Хайдеггера переводили? «Бытие и время».
Да, естественно.
Тоже переводили на японский, да?
Да. Ну, несколько переводов вот было. Вот. Тоже достаточно раннее время это начали переводить. Вот, тоже довоенное время, вот все это, да. А по шестому, вот как нашли вот, да, вот этот, ну, конечно, этот перевозили с немецкого, да, Достоевский Ницше, каким образом это нашли, я не знаю. Но вот где последующий перевод уже немножко организован. Это просто такой эпизод. Вот. Значит, вдруг шестов вот стал таким популярным, издательства решили, конечно, решили, что вот, конечно, надо переводить другие и зарабатывать. Вот. И они тогда... они через вот одного японского философа Мики Киоси, вот, достаточно известный философ, вот, вот нашли вот книгу так, этот, «На весах Иоба», да, как бы продолжение. Это уже как-то организовано переводить, да, с учетом того, что вот люди будут покупать эту книгу. Но это совсем такая история, вот. Ну, вот по шестому, да, я думаю, что все-таки по шестому, у шестого очень особое отношение в Японии было, а с другими философами русскими такого не было, вот. Это связано именно с тем, что, да, ну, вот, кажется, шестого можно читать вот без христианского мировоззрения, наверное. Вот.
Ну, правда, он ведь начинал как такой почти атеист, да, вот, скептик. А это в конце жизни он уже обратился к темам иудейской культуры, к Иерусалиму, да. Он не был крещен. Шестов – это все-таки не крещенный автор, он вышел из еврейской среды в Киеве, родители были правоверными, очень правоверными иудеями, а он как раз дистанцировался от этого, то есть он бежал, ушел из дома, вот, поэтому, видимо, вот такой поиск и сам псевдоним Шестов от слова «шествие», «путь», да, то есть он себя видел в пути все время, вот такое искание, да, искание, да.
Это, я думаю, что просто имени вот Шварцман. Вот.
Ну, Шварцман – это его фамилия, да, первая буква, ещё... да. Но,
шествие.
Да, вот, но это не Шварцман, это именно шествие, это путь, да. Путь – очень такая важная для русских философов метафора.
Да,
был
журнал
«Путь», издательство «Путь», да. Вот, и Шестов – это тоже по-своему вот это осмысление метафоры пути, да.
Ну, вот то, что, да, он так постоянно вот призывал вот к осознанию вот беспочвенности, да, вот он где сказал, что вот долг, основное назначение философа – это постоянно призывать себя к тревоге, вот, да, по-моему, так сказал, да. Вот это ощущение беспочвенности, и мы вот ощущение того, что у нас нет никакого основания, да, а до этого можно идти без какой-нибудь вот веры, да. Без веры человек может доходить до этого осознания. Вот. И то, что Шестов делал вот, да, в этой книге, это именно до этого. И при этом он всегда, самое интересное, он предупреждал вот, к всякому, вот, по его мнению, да, возможности самообмана. Да? Очень интересно у него всё-таки. Я так раньше так не думал. Но, значит, для него вот идеалы, да? Идеалы – это Раскольников вот, Иван Карамазов.
Ну, это ранний Шестов, конечно.
Да, да, да,
у позднего Шестова уже вот эта потребность веры, да, которая может вывести его из этого состояния беспочвенности, именно веры, а не философского мировоззрения, живого Бога, а не рациональной гипотезы. Да. Да? Вот это у Шестова очень сильно в его работах «Афина и Иерусалим», «Мозрение апокалипсис».
Вот. Ну, вот, в рамках вот это трагедии философии, да?
Да и на весах Иова это уже, в общем, совершенно другой Шестов. То есть это религиозный Шестов.
Вот, это более... я никогда не говорю, что вот это не религиозное отношение. Просто он призывает быть вот осторожным. Да? Это он, если я не ошибаюсь, вот, да? он пишет, что вот что этот образ вот Алёши Карамазова, да, или даже вот отца Зосимы, да, с его точки зрения, это могут быть самообманом, да, потому что вот, ну, ему показалось, что им тогда, да, Шестову, кажется, показалось, что вот это красивые слова, которые можно вот укрыть этот настоящее вот чувство ужаса, который, ну, в конце концов, наверное, прибежит к религиозному обращению, да. Но вот это опасение вот быть вот обманутыми, да, религиозными красивыми словами, вот, да?
Ну, вот, может быть, именно поэтому Шестов никогда не был особо близок к отцу Сергию Булгакову,
да,
с которым он познакомился очень рано,
да,
еще,
да,
в Киеве,
да, да.
Да, когда Булгаков был политико-эконом и марксист, и они всю жизнь были в хороших отношениях, и лично общались, и переписывались, и Булгаков ему даже пишет в одном письме: «Я бы вас благословил, и вас, и вашу семью, и вашу супругу замечательно». замечательную, но я не могу этого сделать, потому что мы с вами к разным религиям принадлежим, да? Вот, но это чувство какой-то близости, родства почти что, да?
Да.
И в то же время разницы в каком-то мировоззренческом потенциале, вот. А вот Булгаков, он для вас откуда возник? Вот из чтения Соловьёва или вот почему вы стали переводить Булгакова? Написали диссертацию, кстати, вы защитили диссертацию кандидатскую в России, и она была посвящена как раз проблеме личности у раннего Булгакова.
Ну, вот, собственно, мой интерес к Булгакову, да, это через Соловьёва, вот. Да, после Бердяева я стал читать вот Соловьёва, и меня просто вот завораживал вот этот образ богателовечества. Значит, я так вот как-то сибирский я перевожу, да, диалог между Богом и человечеством, да, вот этот процесс, это, да. И я потом стал читать Булгакова вот в качестве как бы продолжения Соловьёва. Вот так и началось. Вот. Ну, вот если говорить, собственно, то о Булгакове, да, то, конечно, вот в этом философии, в этой философии хозяйства очень такое сильное чувство, вот, как раз вот стремление к святости вот, природы. Да, как природа должна быть вот освящена, да, вот это стремление, это очень меня мне по душе, в общем, да.
То, что называл Булгаков панэнтеизм, то есть все в Боге, да?
Да,
то есть
да,
и
да.
Природа, она как бы тоже имеет в себе божественный замысел, то есть не просто так, она не фон, не картинка, она тоже часть миротворения. Вот отсюда это интуиция софийности, да?
И мне вот очень, еще вот мне очень интересно было, что вот, да, вот это отношение к природе, да, внешней природе, да, обычной природе, да, в конце концов это привело его к такому представлению вот, о человеке, да, человеке, в которой, значит, ипостась сопряжена вот с природой, как Богом заданной, да. Вот этот органический переход к этому вот, православному основному, вот, я бы сказал, основному, основному вот, ну, принципу вот, антропологии. Вот.
Я есть человек, да, то есть вот я – это ипостась, а человек – это природа, то есть я ношу на себе человеческую природу. Вот, и в этом плане эта природа богозданная, да, и я не могу взять и, допустим, переделать себя, пол там поменять, не дай бог, да,
да,
или
да, да,
как-то
да.
Что-то себе там перекроить как-то на какой-то свой лад, потому что это дано мне Богом, да, и в этом плане вот такой здоровый консерватизм, да, в понимании человеческого. Мужское – это мужское, женское – это женское, да.
Да, да,
вот,
да, да.
Это для Булгакова очень важно, как бы человек создан в двух модусах, да, мужчина и женщина. То есть, и это никакого андрогина здесь не предполагается, никакого объединения. Вот таков замысел, что человек либо мужчина, либо женщина. Вот хотя русскую философию упрекают там в том, что она такая либеральная там где-то, но сегодня это совершенно консервативные такие вот мысли, да, которые противостоят такому западному либерализму, который конструктивизм, который все готов переделывать.
Да-да-да. Я очень согласен вот с вами. И просто то, что, да, опять я не хочу критиковать кого-то, но вот все равно вот, в современном мире очень такое сильное представление о мире, да, о человеке, что, да, а если человек хочет что-то делать, то можно все делать. Вот. Все зависит от воли вот этого человека. Вот, да. Это не только вот о индивидуальном человеке. Если в коллективе, да, тоже вот эта группа людей принимает решение, да, с этой природой, заданностью, да, можно сделать так, то можно все сделать так, как угодно. Да? Но это, ну, как я понимаю, да, вот это православное отношение к природе, это по-другому. Да? Природу надо рассматривать как вот заданность вот, от Бога, да? Всегда это надо учитывать. С этой природой надо проводить диалоги. Игнорировать нельзя.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость Хорио Хироюки, исследователь из Японии, исследователь русской философии. Мы говорим о русской философии в Японии, о том, как японцы прочитывали, изучали русскую философию, и, оказывается, ее выводы в каком-то смысле были близки японскому сознанию, каким-то темам японского сознания. Ну, сам Достоевский, да, который породил и ряд японских писателей, Акутагава, который очень любил Достоевского и подражал ему, да, вот, так что, наверное, сколько фильмов снято по Достоевскому японских.
Да.
Вы мне рассказывали, что есть даже, по-моему, какой-то ремейк, где братья Карамазовы превращены в братья Куросавы.
Ну, это сложный вопрос, да. Это как раз вот то же самое, что которое проявилось в отношении вот к японцам, к Шестову, да? Значит, Шестов показывает, да, беспочвенности, да, и призывает быть осторожным вот ко всем вот слабам, да, красивым слабам, да? Но дальше он не показывает, вот. Он всегда говорит, что любые слаба могут иметь вот другую сторону, повернуться вот по-другому, да? У Достоевского, да, конечно, можно по-разному понимать. Да? С одной стороны, он показывал вот религиозную истину, да, так и есть. Но с другой стороны, почему он так популярен во всем мире? Это потому, что он как-то все-таки до конца был вместе с теми, которые сомневаются, да? Да, с такими людьми. Да? Ну, смотрите, допустим, образ вот Федора Карамазова, да? Был такой, извините, я так точно не помню, на сцене, вот он в монастыре, да, он постепенно, сначала вот к отцам, со священником, да, таким благоговением, да, подходит, а потом вдруг вот он меняет отношение. Да, какие-то нахальные вопросы задает, да. А вот этот, это у него как раз это у Федора Карамазова, это
у отца, да?
Да, этого, да. Неверие к слабам вот и ощущение, что вот все может парадоксальным образом может все
перевернуться.
Да. Вот это чувство все-таки у Достоевского очень сильно. И у Шестова тоже сильно. Да? А у японцев, да, есть что-то с этим общее. Да? Это вторая сторона японского сознания, я бы так сказал. Это, значит, мы очень осторожны вот, в отношении вот, слов. Вот. Мы не можем, это японское, традиционное японское сознание, да, не может говорить о Боге какими-то положительными вот словами. Только отрицание можно говорить.
Ну, как наша апофатическая традиция.
Да. Только в таком виде можно говорить. Значит, можно говорить, что Бог не есть бы тот, не есть тот. Вот так тоже. Только так.
Вот эта чашка с рисом не есть Бог, да?
Да. Всегда это парадоксальным образом
выражается. Человек не есть Бог.
Да. И Шестов как раз вот очень любит этот парадоксальный, подчеркивает этот парадоксальность, да?
А кто был ваш путеводитель вот, в истории русской философии, когда вы начали заниматься Японией русской философией? Вы нашли сенсея, учителя?
Вот так, ну, это сложный вопрос. Я бы назвал вас, конечно.
Ну, это уже потом мы с вами познакомились, когда вы приехали в Москву на стажировку. Да. А вот профессор Митио Микасиба...
Ну, на самом деле, мое знакомство с ним произошло примерно в то время.
В то же время, да?
Да.
Я знаю, что у него был двухтомник у Владимира Соловьёва. Он был очень вдумчивый исследователь, и не только Соловьёва, но Леонтьев, он работал в архивах, да, вот, и как-то переводил, по-моему, переводил братья Карамазовы, Достоевского.
Да, не изданные, кстати.
Не изданные, да? Угу. Но он, правда, мне сказал, когда мы общались, сейчас, к сожалению, он ушел из жизни уже, но он сказал, что я вот перевел только до 10 главы, там, «Мальчики», угу, а дальше переводить не стал, потому что там ничего не происходит.
Вот. А вы прекрасно помните.
Но, может быть, если так вот. Да, может быть, это было и связано с тем, что он уже себя плохо чувствовал, и ему тяжело уже было просто завершить перевод.
Может, то есть, да.
Но перевод, конечно, надо издать. То есть вообще всякая
вот
работа.
Перевод у меня в компьютере лезит.
Да? Да. Угу. На японский язык.
Да, конечно, на японском языке его перевод.
Но каждый перевод, я думаю, несет свое своеобразие, да, и главное своеобразие тех знаний, которые имел этот человек о русской культуре, они действительно были удивительны. Да? То есть он был такой энциклопедист настоящий. Вообще, вот мы уже к концу нашего разговора, да, говорим об учителях, но надо было бы сказать и о том, что в каком-то смысле философия вот в таком западном виде, она ведь связана с Рафаэлем фон Кёбером, да? Вот выходцем из России, с русским немцем.
Да, очень интересная такая история вот сложилась, что вот в основе японской традиции, вот, ну, японского вот философского образования, вот этот человек, это фон Кёбер, русский немец из Нижнего Новгорода, по-моему, да?
Да.
Да, который вот очень сильно, во-первых, вот он до этого, да, это речь идет вот в последние четверти вот 19 века. Значит, когда Япония началась, вот это, значит, страну открыли и приглашали много вот европейских инженеров, учителей, вот, в частности, для вот, только что вот созданного Токийского университета пригласили вот фон Кёбера.
Ну, надо сказать, что он был удивительно учеником сначала Петра Ильича Чайковского, он учился композиции и музыке, да, в Московской консерватории, а потом он уехал в Германию и был учеником Эдуарда фон Гартмана, знаменитого немецкого философа, последователя Шопенгауэра, и, насколько я помню, именно Гартман рекомендовал его министру иностранных дел Японии, да, в качестве кандидатуры на пост профессора в Токийский университет.
Ну вот, но самая его заслуга, да, именно в том, что он показал бы настоящее отношение вот философа, он дал понять, что вот философия это не просто какое-то вот, да, свободное размещение вот на тему вот, на всякую тему, да, на тему жизни, он всегда говорил, что надо... Во-первых, он призывал изучать вот, греческий, да, латынь. Да. До этого японские студенты игнорировали эти языки. Конечно, вот, им интересно было вот, читать вот, современные, того времени, да, всякие современных философов. Но он сказал, надо начать вот, с... античности. Это надо читать вот именно на греческом языке. И вот такое отношение именно вот вызвало уважение и дал понять вот японцам, что значит быть вот философом. Поэтому вот это влияние. Я думаю, что именно тогда японцы стали уважать вот западного философа.
То есть он дал прививку, эта прививка была, в общем-то, западная, да, но она попала на японскую традиционную какую-то сознание, душу.
Да, до этого в Японии было представление о мудрецах, вот, восточных, да, тоже, конечно, очень уважаемые, да, но боюсь, что так, до этого времени, вот, да, несмотря на вот это всякое вот технологическое, да, достижение Запада, боюсь, что вот это не было такое искреннее уважение к западной цивилизации, вот, духовности. Да? А вот когда появлялись такие люди, как фон Кёбер, вот, люди стали понимать, что за этим вот, научно-технологическим достижением есть вот...
мысль.
Да.
Техника, техника – это какое-то воплощение мысли. Что не сама по себе техника, а за техникой стоит человеческая мысль. У нас иногда наоборот как бы складывается. Вот техника за нас будет мыслить, искусственный интеллект, вот, нас освободит, думать не надо будет, да, он будет думать, он будет делать, он будет работать за нас. Вот мы этого опасаемся, но где-то втайне мы даже этого хотим. Наверное. То есть нет, все-таки техника, она идет за мыслью человека, а не мысль человека идет вслед за техникой. Вот. Да, и интересно, что Кёбер же был крещен в православие, вот, но приехав в Японию, он перешел в католичество. Вот, чем вызвал крайнее неудовольствие святителя Николая японского, который в своих дневниках не раз о нем так достаточно брончливо вспоминает. Пришел ко мне этот католик Кёбер. Вот, да. То есть это тоже очень интересный факт, особенно на фоне того, что с Владимиром Соловьевым тоже это происходило. То есть он где-то отстранился католичество, где-то примыкал к нему, вот, ну, в конце концов, умер православным, исповедался, причастился, вот, но, видимо, какое-то вот тяготение к западной культуре, оно вызывает и какой-то религиозный такой поворот сознания. Вот, да. Да. Ну, сегодня какие перспективы? Вот сегодня мы говорим о культуре отмены, о том, что в мире меньше стали интересоваться русской мыслью, там, русскими авторами. Это так в Японии? То есть вы чувствуете?
Я думаю, что абсолютно такого нет. Вот. Ну, да, но может быть, но на фоне вот общего снижения вообще вот, да, интереса вот к культуре вообще, русская культура вот очень хорошо вот сражается и представлена в Японии. Да, люди не перестают вот интересоваться русской культурой. Вот, да. А сейчас вот в Японии, например, вот достаточно большой интерес, ну, я не особо так это оцениваю, но достаточно большой интерес к русскому космизму. Да, но это понятно, вот это на фоне этого общего интереса к трансгуманизму, вот, да, постгуманизму, вот такая интересная, конечно, да, и всегда тема космоса всегда привлекает людей, вот, мистика эта. Вот и Достоевский, например, тоже не перестает привлекать, вот. Я сейчас, вы помните, читаю такую лекцию, вот, такой цикл лекций, я хотел представить как-то русскую философию, русскую мысль. Поэтому для этого я выбрал такой вот Достоевский, вот, Достоевский, вот, идея русских вот философов. Да? Я думаю, что таким образом можно приобрести вот интерес вот к русской философии.
Ну, идеи русских философов о Достоевском, потому что его тоже многие интерпретировали, да, и да, Соловьев, да. И Бердяев, и Бахтин. Да, вот,
да. Мне самому это очень много открытий, вот, когда я такой систематически вот начал изучать эту тему. Ну вот я вот общаюсь вот с слушателями вот, лекции, вот, и вот с радостью вот обнаруживаю, что вот люди интересуются русской культурой.
Ну что же, очень приятно, отрадно это слышать. Мы вас рассматриваем как своего рода посла русской культуры в Японии. Завтра вы возвращаетесь к себе на родину. Вот, так что мы будем ждать новых встреч, новых ваших приездов в Москву. И я благодарен вам за то, что вот мы поговорили на русском языке. Вот, для меня этот язык родной, для вас вы его изучили вот, в совершенстве, и мы на русском языке поговорили о русской философии с настоящим японцем. Это событие. На «Радио Вера», по-моему, такого еще не было. Вот. Ну, «Радио Вера» — это вообще удивительное радио. Здесь всегда происходят удивительные вещи. Поэтому, я думаю, наши радиослушатели оценят и всячески будут вам благодарны за то, что вы сказали, открыли какие-то со стороны японского человека какие-то особенности восприятия русской религиозной культуры.
Спасибо.
До новых встреч в эфире «Светлого радио» в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.